Ветер в окно.
Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Смею предположить, что далеко не все слушатели знают о существовании в нашем городе музея военной медицины. А нынешней осенью этот музей отметит 75-летие. По богатству фондов он признан одним из крупнейших в мире. Здание музея, а думаю, многие хорошо знают это место, напротив Витебского вокзала, Лазаретный переулок или улица Веденского канала, здание музея – памятник архитектуры конца XVIII века. Построено оно было в 1799 году на средства тогда наследника престола Александра Павловича, архитектором Демирцовым. Собственно, в ведении музея военной медицины комплекс зданий бывшего Семеновско-Александровского военного госпиталя лейб-гвардии Семеновского полка. Главное здание было перестроено специально для музея в 1944-45 годах, а затем еще и реконструировано. В 1951 экспозиции музея были открыты для посетителей. В разговоре с Анатолием Андреевичем Будко, директором военно-медицинского музея Министерства обороны, доктором медицинских наук, профессором, вы узнаете, почему в Советской России именно этот музей стал первым государственным музеем военно-медицинского профиля и почему он преемник коллекций первых медицинских музеев Российской империи.
Мы все знаем тяжелейшие события 41-42 годов, Великая Отечественная война, когда мы вынуждены были призвать сразу более 5 миллионов человек в 41 году. А сколько пленных мы потеряли в 41-м? И тут была поставлена важнейшая задача, впервые государственная задача стояла перед медициной – восполнение человеческих ресурсов государств. Вот эти все сложности подвигли в 1942 году, обратите внимание. То есть враг дошел до Волги, и вдруг принимается решение создать военно-медицинский музей. В 1942 году, 12 ноября, создается военно-медицинский музей и начинает работать. Фронтовые бригады из музея выезжают для обобщения опыта медицинского обеспечения того времени. Для чего это надо? Для того, чтобы обобщить опыт, как надо лечить определенные ранения, заболевания в период войны, выезжали фронтовые бригады музея, включающие в себя организатора медицинской службы, патологоанатома, врача, художников, фотографов, которые зарисовывали все, отфотографировали и давались уже рекомендации на фронт. Но не музеям, естественно, а давались рекомендации уже вышестоящим медицинским начальством.
Анатолий Андреевич, меня просто интересует, откуда это люди?
Это люди, которые изучали медицинское обеспечение войск этапа медицинской эвакуации. Так вот, музей создался в 42-м году. В его создании принимали участие выдающиеся ученые Бурденко, Дженелидзе, Арбели, Шевкуненко и другие известнейшие ученые. Так вот, эти ученые, которые создавали в 1942 году музей, в 1944 году была создана Академия медицинских наук, которая уже идеологически занималась военной медициной. К сожалению, наши радиослушатели не могут увидеть, но вот вы видите, 35 томов только открытых было сделано в музее опыт советской медицины в Великой Отечественной войне. Именно здесь был вообще опыт. И в это время одновременно выходит постановление, подписанное председателем Совета Министров СССР. Лично Сталин подписывает постановление, где пунктом 10 определено приравнять труд сотрудников научных военно-медицинского музея к труду сотрудников Академии медицинских наук. Постановление никто еще не отменил. В Советском Союзе получилось так, что государственных медицинских музеев не было. А история медицинских музеев до Великой Отечественной войны – это история печальная. Она связана с тем, что большинство врачебного персонала Российской империи не приняли революции. Но тут перед властью стояла дилемма. Репрессировать врачей – значит, некому лечить. С другой стороны, непринятие власти власть нервировала. И было решено, просто, я бы назвал так, изводить музеи медицинские. В результате пропал первый хирургический музей Российской империи, Пироговский музей, который был создан на средства в целом российских врачей, хранил память о Пирогове. Это напротив «Авроры», где сейчас гостиница «Санкт-Петербург» находится, раньше гостиница «Ленинград» называлась. Тоже пропал, даже сейчас книги поступлений нет, не можем найти книги поступлений. Если хирургический музей, хоть книга поступлений есть, а если книга поступлений есть, то мы можем восстановить музей, как хотя бы теоретически, виртуально, то Пироговскому музею даже книга поступлений утеряна. Это начало 20 века. А плитами из Пироговского музея выложена Пироговская набережная. Сейчас мы ездим, ходим по реликвиям медицины 19 века, Пироговским реликвиям. Музей Первой мировой войны, военно-санитарный музей тоже пропал. И вот так не стало медицинских музеев. А врачи сохранились. К примеру, вот известный уролог Федоров, он лечил и Николая II. Ну, он работал в кремлевской медицине и лечил крестов верхней эшелоны власти советской. Потому что великого хирурга заменить было просто неким. И вот перед этими учеными мужами была перед музеем поставлена задача возродить, создать музей медицины. Музей медицины Советского Союза. Он назывался военно-медицинский музей, но собирал он все реликвии медицинских музеев Российской империи и Советского Союза. И получилось так сегодня, что в нашем музее хранятся коллекции первых медицинских музеев, да и не первых, Российской империи. Опять же, тоже хирургический музей, коллекция у нас. Военно-санитарного музея, музей Первой мировой войны, коллекция у нас. Музея Пироговского у нас. И мастеровая изба, завод «Красногвардеец». Что такое мастеровая изба, основанная Петром Первым?
Инструменты.
Да, на Аптекарском мосту. Это инструменты. Так вот, музей завода «Красногвардеец» мы в начале 2000-х годов просто спасли от разорения. Мы просто вывезли его, подогнали грузовики и вывезли его. Потому что если бы мы не вывезли, на своем, как говорится, сотрудники Горбу, они у нас не очень молодые,
да,
но спасли мастеровую избу, основанную Петром Первым. То есть и тут она у нас находится. Второе. В нашем музее собрано более 300 персональных фондов видных деятелей российской медицины и естествознания. Если я назову такие фамилии, как Павлов, Иван Петрович.
Хотя у него есть собственный музей, даже два.
Но вы не знаете, какие реликвии у нас хранятся Павлов? Вы не знаете, у них там их нет. Сеченов, вроде московский, Боткин, Бурденко, Джанелидзе. Более 300 видных деятелей медицины и естествознания. И опять же, это фактически музей в музее. То есть каждый персональный фонд, если, соответственно, поработать, это сейчас уже проблема, если это и виртуализации, и мультимедийные поставить, и у нас хранятся подлинники. И вот мы прекрасную выставку сделали к юбилею Бурденко, где и слепок его рук, и его работы. И год назад была открыта у нас выставка, посвященная Бурденко, Арбели.
Вот я как раз хотела вспомнить, какая выставка одного экспоната. Прекрасный портрет даже хотя бы Арбели. Мало кто знает брата знаменитого директора Эрмитажа,
да.
А он потрясающий врач.
Так вот, про Эрмитаж вы сказали, про Арбели. В 50-х, 60-х годах наш музей назывался медицинским Эрмитажем. Даже в 70-е годы. Почему? Во-первых, по богатству коллекции. А во-вторых, то, что сотрудники государственного Эрмитажа, когда музей переехал в Ленинград, они непосредственно учили сотрудников военно-медицинского музея, которые перебрались из Москвы в 45-м году, музейному делу настоящим образом. И поэтому мы ведем, часть нашей родословной ведется от государственного Эрмитажа.
Лев Раков, наверное, еще участвовал в этом очень плотно, потому что он создавал музей обороны Ленинграда и был прекрасным экспозиционером и эрмитажником.
Да, так известнейшие художники, скульпторы, они кушали, другие участвовали в создании нашего музея.
А ведь территориально прямо вот в этом месте и был создан.
Музей является федеральным государственным учреждением. Музей медицины Советского Союза, он так формировался. 6 или 7 медицинских музеев собраны вот в этом комплексе, который называется сегодня военно-медицинский музей. Вот вы меня спрашиваете о расположении музея. Случайно, не случайно ли это было расположение? Ну, если смотреть по тому времени, наверное, это было случайно. Нашли место, где было свободно, и расположились. Но
место-то хорошее.
Да, человек, музей-то расположен на территории Лейб-гвардии Семеновского полка, старейшего Петровского полка. Чувствуете? Мастеровая изба, основанная Петром Первым, Петровский полк, Семеновский. Вот это красное здание, экспозиционный корпус, который находится на длительной реконструкции. Так вот, это здание – это лучший госпиталь Санкт-Петербурга в XIX веке. При Павле Первом что мы видим? Каменные здания строятся для медико-хирургической академии, военно-медицинской академии. Это все вот эти здания, которые построены для врачебного училища в 1798 году, ну там плюс-минус, когда. Это же построено для врачебного училища, потом это училище назвали академией военно-медицинской, но это все построено на деньги Александра при Павле I, когда Александр I еще был цесаревичем, и Павел I делал все вот эти вот вещи. Фонды наши позволяют делать самостоятельные выставки. Но вот из ближайших выставок Государственный Эрмитаж делает выставку, посвященную 17-му году госпиталя, который там находился. И мы принимаем активное участие своими экспонатами для Эрмитажа. Это очень почетно, это для нас значимо. Но мы отдаем самые лучшие экспонаты им, потому что это наш старший
коллега.
Коллеги, да. И, к примеру, проведение выставки Александра I «Сфинкс неразгаданный до гроба», казалось бы, при чем тут военно-медицинский музей?
Да? Я помню экспонаты вашего музея на этой выставке.
А вы помните, экспонаты-то у нас были? И самое интересное, вот я хочу обратить внимание о подвиге музейщиков, которые в 40-х годах. Читаем поступление в фонды музея. 47-й год, 48-й, 49-й. Все говорят, там репрессии, плохо, плохо. Да, да, плохо было. Но что покупает музей на государственные деньги? А мы собирали это коллекции медицинских музеев, и написано прямо: портрет царского генерала. Ваза с изображением Александра I, оказывающего помощь.
Ну что, и в спецхран не уходило это? Прямо было в фондах?
Все в фондах хранится.
И можно было на выставке это представить посетителям.
Как мы сейчас представляем.
Сейчас я не сомневаюсь.
И тогда это было. Это куплено в 40-х годах. Тут вот вопрос подвига музейщика, конечно, можно поднять.
А можно вспомнить все-таки первого директора музея? Личность во многом определяет. Кого назначили в эту полурастрельную должность?
Не была расстрельная должность. Она была очень тяжелая, неудобная и, я бы сказал, малоперспективная. Но только благодаря тому, что два ученых, оперативных хирурга, Шевкуненко и Максименков, Шевкуненко учитель, Максименков ученик, тогда еще подполковником был, ну то есть, хорошо, молодой. И это началось все не в 42-м году. Рассказывал вам тяжелая ситуация-то. Никто не хотел создавать медицинский музей. И только война позволила ученым
решить этот вопрос.
Для того, чтобы сначала анализ медицинского обеспечения войск, а потом уже собрать коллекции. Это был ход.
Конечно.
А это формирование началось еще после Финской войны, когда были собраны материалы, и было принято решение о создании музея. Но не успели. А в 41-м году понятно, что
не до музея было.
Не до музея, а в 42-м году, когда очнулись, то создали музей.
На этом мы прервем рассказ Анатолия Андреевича Будко, директора военно-медицинского музея Министерства обороны, доктора медицинских наук, профессора. Об уникальных экспонатах военно-медицинского музея мы продолжим разговор в следующую среду. У микрофона была Анна Всемирнова.
Городской наблюдатель.